Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале в YouTube.
Разворот.
9:35. Маша Майерс, Майкл Накет. Утренний разворот и наш живой гость Андрей Акара, политолог. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Подглядываем за чужими выборами ввиду, так сказать,
ограниченности. Что еще обсуждать наших, в России?
Конечно, да. Вот, там что-то происходит. Все выбирают партии разные, совершенно по направленности. И вот все за этим следят. Как вы вот к данному моменту, можно ли с уверенностью о чем-то вообще говорить по результатам экзамена? Полов и прочее.
Знаете, как в анекдоте, что самая большая цена вот не тот, кто подглядывает, а тот, кто подглядывает за подглядывающим. Вот российская и украинская политические системы, они в такой степени антиподы, что вот... Но, тем не менее, это какие-то, знаете, сообщающиеся сосуды. В России тема с выборами забетонирована на неопределенное время. Вот после того, что происходит с Мосгордумой, все, как бы про выборы можно забыть, как про институт политической системы. В Украине, наоборот, банда клоунов или непонятные люди, люди без прошлого, люди без политической карьеры, они теперь в Верховной Раде будут составлять большинство. Судя по всему, уже 227 мест у будущей партии, у будущей фракции партии «Слуга народа» есть. И это означает, что ситуация будет очень специфична. В Украине всегда есть такое слово некрасивое, это вы потом спросите у Екатерины Шульман, что такое полиархия. Так вот, в Украине полиархия есть. И это когда власть рассосредотачивается не в одних руках, как в России, вот моносубъектная власть, а много разных субъектов, и вот они должны в очень сложных муках о чем-то договариваться.
А что сложно? Подождите. Президент один, партия побеждает, большинство голосов набрала.
Вот большинство голосов у одной партии — это впервые, и это будет искушение российским опытом, когда у одной партии парламентское большинство, когда коалиция состоит из одной партии, эта коалиция, конечно же, с одной стороны, неубиваема, но с другой стороны, тут могут быть и какие-то вещи, которые есть в России, когда они не нуждаются в каких-то договоренностях с другими партиями, то есть они будут нуждаться для того, чтобы изменить Конституцию, чтобы набрать 300 голосов. Для этого... Да. А вот просто для того, чтобы проводить законы, которые они хотят, в принципе, пока что нет.
Подождите, но для этого же нужно 50% и больше
занять. Да, вот они к этому идут, потому что предварительные подсчеты по мажоритарным округам показывают о том, что у них уже 227 и больше голосов, судя по всему, будет.
Просто несколько часов назад все обсуждали так достаточно активно в Телеграме, в соцсетях, что Зеленскому понадобится Вакарчук.
Зеленскому понадобится Вакарчук, так сказал Зеленский вчера. Он ему понадобится, конечно, но не критично понадобится для того, чтобы вообще иметь коалицию, а он понадобится ему для того, чтобы говорить о каких-то реформах, о том, что вот мы вместе, что мы представляем всю Украину, все части общества, все части шоу-бизнеса. Допустим, Зеленский — это скорее такой, их весь театр, 95-й квартал, это скорее комики, а Вакарчук, мы все помним его песни, скорее такие лирики и больше бы трагики, я сказал. То есть лирический герой песен Вакарчука — это всегда трагический персонаж, который мучается над какими-то экзистенциальными сложными проблемами. И, в общем-то, как мы видим, это влияет и на политическое поведение самого Вакарчука, который был уже однажды в Верховной Раде, сказал: мне здесь точно делать нечего. После этого написал очень такую вдохновенную, трагическую песню. И после этого, через 10 лет, он снова туда попал. Помните, как он метался и мучился, как Гамлет, идти или не идти. В результате пошел, но не туда, пошел на парламентские выборы. И вот его партия «Голос», не очень понятно, что это будут за люди, но, тем не менее, партия есть, они говорят о реформах. Знаете, если уже люди даже, может быть, не очень имеют политическую практический опыт, если они не очень, может быть, имеют какой-то бэкграунд, но они хотя бы говорят о реформах, об инновациях, об инновационном субъекте развития, это уже лучше, чем, как говорил Дмитриевич Шостакович, в другой ситуации, это лучше, чем водочку пить.
Ну, отсутствие политического опыта иногда плюс, потому что если мы посмотрим на тот политический опыт, который есть у тех политиков с политическим опытом, то, может быть, он не такой уж хороший.
Тем более он всех иллюстрирует сейчас, подожди.
Ну, там уже иллюстрировали. С иллюстрациями у Украины своя собственная история отдельно, они там тоже не работают, если вкратце. А скажите, пожалуйста, раз про людей заговорили, вот «Слуга народа» — это партия, да? Вот про Зеленского мы понимаем, это человек не из политики, он, значит, в нее пришел такой, значит, незамутненным взглядом, или как угодно, пока мы не знаем. А вот его партия, она из кого состоит? Хотя... Это политики, не политики, его соратники по 95-му кварталу. Кто это люди?
Хотя весь его шоу-бизнес состоит в основном из пародии на политиков.
Ну, из сатиры политической, да.
Там есть люди совершенно разные. Там есть люди, которые из политики и которые, ну, с которыми лично я связываю какие-то возможные надежды на то, что из этих людей можно будет сделать какой-то политический субъект. А так там действительно много людей случайных, более случайных, менее случайных. Там есть немало людей, таких яппи, которые где-то чему-то учились на Западе, которые чем-то где-то управляли, люди из бизнеса, из шоу-бизнеса, из... люди с какими-то экономическими степенью, это как MBA. Вот. Так что, кто там прошел по мажоритарным округам, это самая большая загадка, потому что, на данный момент, потому что люди, которые туда попадают, много таких моментов, когда люди попадали туда, ну, самым непредсказуемым броуновским типом. И на некоторых даже округах было по нескольку, ну, по два, например, я знаю, кандидата, которые каждый из них рекламу делал с зеленым фоном, каждый говорил «я от слуги народа», потом оказывалось, и Зеленский это в одном из выступлений недавних как раз иронизировал на эту тему, что слуга народа это партия, а люди регистрировали там, общество с ограниченной ответственностью слуга народа, там еще что-то, частные предприятия слуга народа, и говорили «я от слуги народа», и тоже зеленая реклама, там брендинг Зеленского. Да, и, то есть, а почему? О чем это говорит? Потому что такое позиционирование как бы от партии Зеленского, ну или по-настоящему от партии Зеленского, давало на старте от 20 до 25%. Это значит, что пока что доверие у людей, у электората к этому бренду, к Зеленскому...
Ну, это конкретно явление, к Зеленскому, получается.
Да, это конкретно к Зеленскому, и к Зеленскому, ну, как к коллективному явлению. Это, конечно же, говорит о том, что Украина сейчас это площадка самого большого в Европе, а может быть и да, не только в Европе, а в мире, ну, на постсоветском пространстве точно, эксперимента по ротации не просто власти, а вообще политической элиты. Украина по своему генезису, это страна, как мне представляется, глубоко анархическая. Вот до революции большая часть анархистов, анархосиндикалистов, кропоткинцев и любителей Бакунина, они в основном были как раз вот в малороссийских и новороссийских губерниях. Ну, Нестор Махно, которым вот ваш журнал недавно писал. Да, зеленые. Это все в Украине, потому что так или иначе, это как-то созвучно логике развития украинской политической системы и близко украинской политической культуре. А в России все иначе, поэтому перспективы, ну, поэтому мы вынуждены жить именно так, как мы живем.
Ну, а вот этот эксперимент, то есть мы получаем эксперимент по встраиванию таких идеологически анархических элементов в некую абсолютно легитимную и системную, как бы, вот политическую конструкцию, которая, да, представляет собой там тот же парламент. Он вообще будет... Вот, притом мы имеем парламентское большинство, это партия президента. Это будет вот такая анархическая система, где то есть это такая вот какая-то бурлящая масса, где будут драки, разбруты, шатания, споры. Или наоборот, Зеленский, хватит у него политической воли, чтобы превратить вот это большинство в такую а-ля Единую Россию.
Вот в том-то и дело, что сейчас это сказать невозможно, потому что у каждого из попавших в «Слугу народа» и попавших в Верховную Раду от «Слуги народа», у каждого своя траектория жизненная и политическая, у каждого своя логика существования в этой системе. Я думаю, что будет несколько десятков таких людей, депутатов от этой партии, которым будут приходить от каких-то старших товарищей смс-ы на... Или, там,
то есть они аффилированы с кем-то?
С какими-то бизнес-персонами, несомненно. И будут приходить и такие подсказки. Нажмите вот на ту кнопочку, там, или на эту, или на эту.
А что бизнес-персон? Коломойский?
Нет, речь не о партии, не о списке, а речь, прежде всего, о мажоритарных
персонажах. То есть там рандомные люди, которые выбирались абсолютно.
Да, о мажоритарщиках, которые, которые на самом деле... попали в эту франшизу партии Зеленского. А кто их туда устроил, кто договорился с партией, это пока что большие загадки. Мы можем что-то догадываться, каким образом, на каких условиях, с кем кто о чем говорил. Но, тем не менее, предположить, что будет несколько десятков человек, которые будут очень внимательно в зале заседаний читать свои мессенджеры, что им пришлют по поводу кнопок.
Ну, ссылку надо ставить.
Наверное,
как вы аккуратны в своих высказываниях. Я прям просто наслаждаюсь вот этими формулировками. Тут некоторые люди, мессенджеры.
Конкретные бизнес-интересанты, которые продвинули людей через эту партию в мажоритарных округах, будут им говорить, за что голосовать и что сообщать.
Сколько денег?
Это наше предположение. Очень бы хотелось, чтобы этого в этой партии не было. Тем более их главная риторика связана с тем, что надо создавать новую страну, переосновывать фактически всю вот эту политическую систему.
Ну а какая еще другая мысль?
Знаете, в принципе, вот эта политическая элита, которая была в Украине последние 5 лет, она сложилась на волне революции. И мы, на наших с вами глазах, а украинская политическая тема последние 5 лет – это главная тема в российском социально-политическом вещании на всех станциях, телерадиостанциях. То есть мы как бы вот подглядываем за подглядывающими. И мы видим, что вот эта революционная волна, она как-то вдруг превратилась в контрреволюцию. И теперь новая волна, фактически это вторая волна попытки революционно преобразовать государство и общество.
Сейчас мы сделаем перерыв небольшой на 2 минуты, в Ютубе продолжим, потом вернемся и в радиоэфир.
Реклама.
Ленин дом, точка.ру, для вас творим добро. Всего 15 минут ехать до метро. Это Ленин дом, точка.ру. Купи от 3 миллионов квартиру свою. Ленин дом, точка.ру, скорее на сайт заходи, выбирай квартиру. По телефону нам звони 585-22-22. Мы ответим с удовольствием всегда.
Застройщик ООО «Амотол», проектная декларация на сайте leniндом.ру.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
Понедельник после 12 часов слушайте интервью с министром экономического развития России Максимом Орешкиным. Ведущий Алексей Венедиктов. Не пропустите. Понедельник после полудня.
Все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. Персонально ваш.
В этот понедельник после 15 часов в программе «Персонально ваш» шеф-корреспондент информационного агентства «Униан» Роман Цымбалюк. «Персонально ваш» в понедельник после 15 часов.
Футбол. Любимая игра миллионов, неповторимое зрелище и полное единение болельщиков на трибунах стадионов и у радиоприемников дома или в автомобиле. Каждый понедельник после 23 часов. Программа «Футбольный клуб». Целый час для фанатов и знатоков игры. «Футбольный клуб» по понедельникам после 11 часов вечера.
Если хочешь все понять, даже ради смеху, что на зеркало пенять, подключайся к эху. Слухай эхо, слухай эхо, слухай эхо, чаще всех. Ю-ху-ху.
Вот новый разворот.
9:49, мы продолжаем утренний разворот. Маша Майерс, Майкл Наки. У нас живой гвоздь, политолог Андрей Акара. Про выборы на территории Украины говорим. 11,5% плюс-минус проценту партии Медведчука.
Ну, вот
это что такое?
Для меня был такой принципиальный рубеж для них 12%. Угу. Будет больше или будет меньше? Это Медведчук, Рабинович и Бойко, они говорят, ну, фактически они говорят не так, они говорят, мы партия мира. Реально они партия мира на, в кремлевском понимании мира.
Ну, да.
Да. Они этого не скрывают. Более того, встреча с Путиным была одним из гвоздей их предвыборной кампании. Не получился сюжет с моряками и с Кириллом Вышинским. То есть, если бы этот сюжет как-то вот реализовался бы, то, наверное, это добавило бы партии, этой партии голосов.
Ну, а то есть, это было бы невыгодно Зеленскому?
Зеленскому это было невыгодно как конкуренту на выборах, так. Но ему это выгодно как президенту.
Ну, сделают просто чуть позже.
То есть, это могло зачесть и тому, и тому. То есть,
да. Более того, почему Зеленский, помните, 2 недели назад позвонил вдруг внезапно Путину?
Помним, очень хорошо.
Таким образом, как я понимаю, это делалось под сюжет с освобождением моряков и Кирилла Вышинского. И для того, чтобы все бонусы политические от этого собрал не только Медведчук и его партия, но также и сам Зеленский. Зеленский бы сказал, вот видите, мы поговорили с российским президентом, что-то с места тронулось, что-то реализовалось. А так бы Медведчук говорил, вот это все я. А так он не смог.
Скажите, пожалуйста, у нас время просто катастрофически мало. А что будет с Донбассом?
С Донбассом есть 3 варианта решения конфликта на Донбассе. Это мир. 4 варианта. Это мир путем капитуляции с украинской стороны. Это мир путем победы. Это заморозка ситуации на неопределенное время. И это война. Война в горячей стадии. То есть информационная и вообще гибридная война и так ведется все 5 лет между Россией и Украиной. Это можно по-разному. Это само это словосочетание очень многим как-то грустно и серьезно по мозгам ударяет. Но реальность такова. Это вот, ну, война нового поколения. Но мир на условиях капитуляции неприемлем для Украины. Мир на условиях победы над вот этой Донецкой, как ее называют, Донецкой хунтой, да, или донецкими...
Как их называют?
Сепаратистами.
Да.
Он, наверное, нереален с учетом тех возможных жертв, какие придется отдать за такую победу. Поэтому наиболее реален мир, то есть перемирие на условиях замораживания этого конфликта, на условиях... очень долгих, изысканных разговоров на тему расширения нормандского формата, на тему исполнения или неисполнения Минских соглашений, которые невозможно исполнить и которые, в общем-то, ни Россия, ни Украина не заинтересованы исполнять, но говорить об этом можно очень долго и бесконечно, тем более Украина заинтересована в том, чтобы именно под Минские соглашения санкции против российской экономики. И война тоже сейчас не решает ничьих проблем, не решает, ну, как-то не, существенно не повышает бонусы для российской, украинской или даже донецко-луганской стороны. Поэтому я думаю, что ближайшая перспектива Донбасса – это такой холодный мир, замораживание этого конфликта и усугубление вот этой и без того ужасной ситуации, ужасной прежде всего для людей, которые там находятся, усугубление этой гуманитарной катастрофы, но при этом все стороны, и российская, и украинская, и донецко-луганская будут говорить о том, что вот видите, мы что-то делаем, мы привлекаем сюда новых субъектов, мы привлекаем Америку, Англию и кого-то еще, мы привлекаем марсиан, но в результате результат будет таким, какой он есть последние годы, и он изменится только тогда, когда реальные изменения произойдут внутри российской политической системы.
Ну, то есть, не Зеленский с парламентским большинством ничего не может поменять,
ну,
в этой конструкции?
Они смогут поменять какие-то отдельные нюансы. Например, может дискутироваться и как-то быть решен вопрос о том, можно ли торговать с Донбассом или нельзя. Можно ли, там... допустим, давать воду в Крым или нельзя. Эти вопросы, они действительно сложные, они связаны не столько с политикой, сколько с жизнью конкретных людей, живущих на этих территориях, поэтому это дискутабельная тема. Но радикально изменить эту систему, сложившуюся там, ну, я думаю, что это невозможно пока не изменится что-то.
Ну, то есть фактически вот эти выборы в Раду, они ничего не меняют, да? И их результат никаким образом на судьбе Донбасса не может сказаться.
Существенно, вот оно, небо на землю не упадет, ну и наоборот тоже. Царство Божие на земле тоже на Донбассе не случится в обозримой перспективе.
Скажите, пожалуйста, минута остается у нас. Вы говорите, что многое зависит от того, как будет вести себя Россия, политически, соответственно, идеи, которые там присутствуют. Сейчас, когда Зеленский закрепит окончательно свою власть, судя по всему, это уже происходит, да, в парламенте, изменится ли, на ваш взгляд, отношение российской власти к нему?
Отношение российской власти к Зеленскому мы видим с апреля месяца по сюжету, связанному с выдачей паспортов сначала в ЛДНР, потом на всей территории Донецкой и Луганской областей, точнее, для жителей этих областей. Таким образом, ну, я сомневаюсь, что сейчас существенно что-то может измениться.
Мы видим, созвонились же.
Созвонились, да, но решили свои пиар-вопросы, но мы видим, что Зеленский воспроизвел всю ту линию и все те принципиальные отношения о том, что, например, что невозможен прямой диалог между Киевом и Донецком и Луганском без там, участия Москвы. Да? Его логика воспроизведена, он воспроизвел логику Порошенко, которая была при Порошенко, что договариваться надо непосредственно с Кремлем. А договариваться с Луганском и Донецком не о чем, потому что сегодня там один комплект
начальников, а потом другой.
И еще сложно понять, кто из них клоун.
А у нас перерыв небольшой в конце. Наш гость сочетает прогноз погоды.
Андрей Акара, политолог.
В понедельник в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет редакционный директор журнала Forbes Николай Усков после 17 часов.
Мы ждем ваших вопросов на сайте эхо. echo.msk.ru.
Вот нету у нас культуры настоящих парламентских боев, чтобы графинами по голове, стульями. Вот как в хорошем вестерне. Я человек в халате, а не в пижаме. Это большая разница. Я исследователь.
Каждую среду после 21 часа слушайте в эфире «Эхо Москвы» авторскую программу «Невзоровские среды» с публицистом Александром Невзоровым.
Итоговая программа «Сканер» с Ольгой Бычковой совместно с агентством «Интерфакс». Слушайте по пятницам после 22 часов. Обсуждаем самые упоминаемые события и персоны за неделю по мнению агентства «Интерфакс». Программа «Сканер» по пятницам после 22 часов.
Мы не делаем различий между полом, возрастом или причиной. Все это не имеет никакого значения.
Если вы ищете добра или хотите его делать сами, присылайте письма по адресу dobro@radio.sobaka.gmail.com. И тогда мы поможем добру прийти по верному адресу.
Мы дружим с разными фондами и организациями, которые помогают нам найти верные пути и для тех, кому нужно добро, и для тех, кто готов им поделиться. И при этом они не пропустят к нам мошенников. Еще мы опубликуем все ваши письма, просьбы и предложения на сайте и озвучим в эфире. Мы верим, что услышав и прочитав их, вы поделитесь добром с тем, кому оно необходимо.
Все подробности можно найти, перейдя по нашему доброму баннеру на сайте «Эхо Москвы» справа.
Мгновенный доступ к важнейшим файлам. Радио «Эхо Москвы».
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
9:58, и теперь метеоскоп. Наш гость, политолог Андрей Акар, расскажет вам про погоду к этому часу.
Давление 749. Я не очень понимаю, что это означает, но, наверное, что-то хорошее. Температура плюс 22. Это значит, можно ходить без костюма, просто в рубашке, но еще не в майке. Относительная влажность 61%. Ветер 1 метр западный. Когда западный ветер дует, это всегда в России воспринимается с какими-то политическими подозрениями. Зрение,
это же Украина, Андрей.
Да. Если ночью луна стала
это приметы.
Да, выглядеть потемневшей, то жди дождя до конца июля. Чтобы огурцы хороший урожай давали, нужно их высадить на грядке, где в прошлом году росла кукуруза. Интересно, позапрошлом году.
Это в хрущевские времена придумали, да?
Точно. Приметы на 22 июля говорят, что кто сегодня чернику есть будет, тот станет здоровым, красивым и сильным. А еще черника на зрение хорошо влияет, кстати.
Одни плюсы.
Да, при сборе урожая огурцов, если один огурец тайно закопать на грядках, то урожай будет богатым. А еще можно туда, как, знаете, 5 этих золотых монет закопать, то вообще будет счастье.
Вырастет монетное дерево?
Денежное дерево.
Денежное дерево. Спасибо большое. Политолог Андрей Акара был у нас в гостях. После новостей мы продолжим утренний разворот с Машей Майерс и Майклом Наки.